Орден архитекторов 6, глава 1, княжество Лихтенштейн, центральная больница города Вадуца, приемный покой. В приемном покое центральной больницы Вадуца царила напряженная атмосфера. Ближайшие родственники и приближенные герцога Иванова столпились у двери, ожидая вердикта. Павел, старший сын и наследник рода Ивановых, нервно расхаживал по комнате, периодически поправляя галстук и одергивая безупречно скроенный пиджак. В его глазах, обычно полных самодовольства и высокомерия, сейчас плескался страх. Валера, племянник герцога, сидел на кушетке, сгорбившись и нервно теребил в руках платок. Лицо его, бледное и осунувшееся, выражало растерянность и беспомощность. Герхард Дольц, начальник службы безопасности, стоял у окна, скрестив на груди руки, и молча наблюдал за суетой на улице. Его суровое лицо оставалось крайне спокойным. Аркадий Ачитов, семейный решала, облокотившись на стену, задумчиво разглядывал кончики своих начищенных до блеска ботинок. Время тянулось мучительно медленно. Каждый шорох, доносившийся из-за двери, заставлял всех вздрагивать, с надеждой ожидая хороших новостей. Наконец, дверь кабинета распахнулась, и на пороге появился главный врач, высокий, худощавый мужчина в белом халате. Он устало провел рукой по лицу, снимая защитную маску, и с сожалением посмотрел на собравшихся. «Мне очень жаль», — сказал он тихо, — «но герцог находится в коме». Павел, услышав это, вздрогнул, словно от удара током. «В коме?» — переспросил он, с трудом выговаривая слова. «Да», — врач запнулся, тщательно подбирая выражение. Сильные защитные артефакты спасли его, но взрыв был настолько сильный, что... «В общем, ваш отец получил чудовищное магическое истощение. Руки-ноги целы, вся физическая оболочка в порядке, но энергетически он полностью опустошен. Его магическое ядро словно выжжено изнутри. Сколько он пробудет в этом состоянии?» С трудом выговорил Павел. «Неизвестно», — покачал головой доктор. «Мы делаем все, что в наших силах. Но», — развел он руками, — «нужно время». «Но», — Павел, с надеждой глядя на врача, схватил его за руку. «Он выживет». Врач осторожно освободил свою руку и покачал головой. «Мы сделали все, что смогли. Сейчас он в стабильном состоянии. Но мы не знаем, когда он придет в себя. Возможно, через несколько дней. А возможно», — врач снова замялся, — «никогда. Все зависит от того, сможет ли он восстановить свой магический резерв. В любом случае, вам лучше быть готовыми ко всему». Павел, наследник рода Ивановых, высокий, статный молодой человек с надменным выражением лица, услышав эти слова, побледнел. Его губы зашевелились, беззвучно произнося какие-то слова. В этот момент он впервые осознал, насколько серьезно все обстоит на самом деле. Он привык получать все, что пожелает, не задумываясь о последствиях. Новость о том, что его отец, могущественный герцог Иванов, может умереть, вызвала у него панику. Он уже представлял, как рухнет его привычный мир, как придется самому решать проблемы, и придется бороться за власть и влияние. «Если вопрос в деньгах», — вдруг воскликнул Павел, словно очнувшись от сна, — «то денег у нас, хоть отбавляй». С трудом сдерживая дрожь в голосе, он вытащил из кармана платиновую кредитку и протянул ее врачу. «Вызывайте лучших лекарей, из империи, из любой точки мира, лишь бы они смогли спасти отца». Врач, с некоторым сомнением глядя на кредитку, покачал головой. «Господин», — сказал он, — «я понимаю ваше желание, но», — он сделал паузу, — «я не уверен, что вызов лекаря из империи». «Мне плевать», — отрезал Павел, — «делайте все, что нужно. Отец должен выжить». «Павел», — спокойно произнес Герхард, подходя ближе, — «сейчас вызов лекаря из империи — это не самое лучшее решение». «Это еще почему?» — Павел с недоумением посмотрел на него. «Сейчас проблема с логистикой», — пояснил Герхард. «Австро-венгры перекрыли все транспортные пути, и», — он развел руками, — «мы просто не сможем сюда никого привезти». «Мне плевать», — повторил Павел, — «найдите способ». Врач, услышав это, недовольно нахмурился. «Господин Иванов», — сказал он, — «прошу вас, успокойтесь. В нашей больнице работают лучшие врачи княжества, и у нас есть все необходимое оборудование. Мы будем делать все, что в наших силах. Павел Сергеевич», — Герхард положил руку ему на плечо, — «поверьте, сейчас лучше всего довериться врачам». Доктор, бросив на них укоризненный взгляд, поспешил ретироваться. Павел же, с трудом сдерживая гнев, повернулся к Валере, который все это время молчал. «Ну, Валера, что скажешь, надо валить этого Вавилонского, пока он не уничтожил весь наш род». Валера, с опаской глядя на кузена, пожал плечами. «Не знаю, Паша», — неуверенно произнес он, — «если этот Вавилонский смог так уделать дядю Сережу, может, нам стоит быть поосторожнее?» Павел, услышав это, презрительно фыркнул. «Поосторожнее?» — переспросил он, смерив Валеру взглядом, полным презрения. «Ты всегда был трусом, Валера». Двоюродный брат, покраснев, хотел было возразить, но Павел, не обращая на него внимания, продолжил. «Нет, нам нужно действовать решительно. На кой черт мы потратили столько денег на танки и артиллерию, если сейчас не можем ими воспользоваться? Давайте просто накроем его усадьбу огнем, сотрем его в порошок». «Павел Сергеевич», — спокойно произнес Герхард, — «я понимаю вашу ярость, но действовать так, как вы предлагаете, невозможно». «Невозможно?» Павел смерил его недоверчивым взглядом. «Почему?» «Потому что», — Герхард терпеливо пояснил, — «в аристократических кругах есть правила, и одно из них — использование тяжелой техники в войне родов запрещено. Это прописано в указе князя». «Ну а как же Вавилонский, который атаковал нас катапультой?» Герхард, услышав это, лишь усмехнулся. «Никто не думал», — пояснил он, — «что в наше время кто-то всерьез будет использовать катапульту. Это не огнестрельное оружие большого калибра, так что, по факту, он ничего не нарушил». «Твою мать!» — прошипел Павел, с трудом сдерживая гнев. «Значит, мы ничего не можем сделать, просто будем сидеть и ждать, пока он нас всех уничтожит». «Нет», — покачал головой Герхард, — «мы найдем способ разобраться с ним, но для этого нужно действовать хитрее и, главное, слаженно». «И как, по-твоему, мы можем его выбить из этой сраной конуры?» — спросил Павел. Герхард, сделав паузу, взглянул на него и с холодной решимостью произнес. «При всем уважении, Павел Сергеевич, но мне придется взять инициативу в свои руки». «В свои руки, а ты не забыл, кто здесь главный?» Герхард, не обращая внимания на его слова, продолжил. «В отсутствие Сергея Никифоровича, до вашего вступления в права наследования, я назначен командиром гвардии рода Ивановых, чтобы защитить его интересы. Подтверждаю», — поднял палец вверх стоящий в сторонке Аркадий, который одновременно был и юристом рода. В этот момент на столе завибрировал телефон. Герхард, бросив на него быстрый взгляд, нахмурился и нажал на кнопку ответа. «Докладывай», — сказал он. «Ваш Броди, у нас проблемы», — раздался в динамике взволнованный голос одного из гвардейцев, охраняющих усадьбу. «Вавилонский, он атакует». «Атакует?» Герхард с удивлением обвел взглядом всех присутствующих, которые, с нескрываемым интересом, прислушивались к разговору. «Как атакует?» «Они», — гвардеец запнулся, с трудом переводя дыхание. «Они идут снаружи, лезут из-под земли, из всех щелей. Мы держимся, но...» Связь прервалась. «Что там происходит?» — нетерпеливо спросил Павел. «Нужно действовать», — ответил Герхард. «Немедленно. Пока я с моими големами двигался по подземному лабиринту, спеша на зачистку имения Иванова, невольно задумался о том, что Анастасия с Фредериком остались в усадьбе. Хоть я и оставил с ними пятерых гвардейцев, и дом был практически неприступной крепостью, мысль о том, что они могут пострадать, не давала мне покоя. Но гнать эти мысли прочь было необходимо. Сейчас нужно сконцентрироваться на поставленной задаче. Я шагал по узкому туннелю, который сам же и проделал с помощью своей магии. «Как там обстановка, дядь Кирь?» — спросил я по рации. «Мы уже почти добрались до главного входа», — раздался в динамике бодрый голос Скалы. «Твои паучки работают, как заправские диверсанты». В этот момент где-то сверху раздался приглушенный грохот, а затем еще один. Земля надо мной задрожала, словно от землетрясения. «Что это было?» — спросил я. «Да так, мелочи», — хмыкнул Скала. «Не волнуйся, Теодор, мы уже почти на месте. Дядя Кирилл, я все понимаю, но хватит уже там все взрывать. Я, конечно, все восстановлю, но это же память о моем деде. Когда я был у него в усадьбе, видел картины и старинную мебель. Это же дерево и художественные полотна, мне это не восстановить. Давайте как-то поаккуратнее. Безмерно люблю и уважаю тебя, Теодор», — раздался в ответ голос Скалы, но в нем чувствовалась легкая насмешка. «Но ты когда-нибудь пробовал один против десяти стоять и пытаться при этом подавить долговременную огневую точку так, чтобы какие-то картины не пострадали?» «Ладно, я все понимаю», — вздохнул я, — «сейчас постараюсь помочь, я уже совсем рядом». Мысль о том, что мои бойцы, пусть и по необходимости, но все равно крушат имение, которое когда-то принадлежало моему деду, вызывало у меня чувство некоторой досады. Проход, который я прорыл, вел в подвал, расположенный под кухней. Помещение здесь было темным и сырым, в воздухе витал запах затхлости и плесени. Я, активировав дар, быстро просканировал местность. Впереди несколько коридоров, которые вели в разные части дома. Охрана, судя по всему, не ожидала, что мы сможем пробраться сюда через подвал. «Вперед!» – шепнул я своим големам, железяке и глиняной башке, которые шли рядом. «Гасите всех, кого встретите!» Мы вышли из кухни и оказались в коридоре, ведущем в холл. Я щелкнул пальцами и отключил электричество на привезенных людьми Иваново резервных генераторах, сбросил клеммы, а затем расплавил провода, чтобы нельзя было быстро восстановить работоспособность системы. Все лампы, освещающие коридор, погасли, погружая его во тьму. «Пусть теперь гвардейцы Иваново разбираются в темноте. Твою мать, что происходит?» – раздался чей-то крик. «Свет пропал, не высовывайтесь!» – прорычал еще один голос. Я, не теряя времени, кинулся вперед, големы следовали за мной. Впереди, в холле, послышались звуки выстрелов и крики. Там уже начиналась настоящая битва. В этот момент из темноты на меня внезапно выскочила тень. Нефритовый кинжал, послушно вылетев из моей руки, тут же пробил ее насквозь. Тварь, зашипев, растворилась в воздухе. И откуда она здесь взялась? С удивлением подумал я, оглядываясь по сторонам. Но сейчас было не время для размышлений. Добравшись до холла, мы присоединились к своим гвардейцам в битве против людей Иваново. Один из противников, выскочив из-за колонны, открыл по нам огонь из автомата. Я мгновенно отреагировал, создав перед собой каменный щит. Пули, ударившись об него, отскочили в сторону, не причинив мне никакого вреда. «Яйки, клац-клац!» – пробасил железяка, и тут же накинулся на него. Стальные лапки, оснащенные острыми, как бритвы, когтями, в одно мгновение разорвали противника на части. Гвардейцы Иваново бросились на нас со всех сторон. Клим Перепелкин, используя свой дар, создал вокруг себя огненную ауру, от которой шарахались враги, опасаясь обжечься. Скала с Борисом, вооружившись автоматами, принялись методично отстреливать противников. Лис, словно тень, скользил по темным коридорам, появляясь то в одном, то в другом месте, нанося молниеносные удары ножами. Шмель оглушал противников, выводя их из строя. Буран сносил врагов со стен поднятым вихрем. Мои големы тоже не отставали. Железяка шинковал противников смертоносными лезвиями. А глиняная башка, используя свои каменные кулаки, как молоты, безжалостно крушил всех, кто попадался ему на пути. Схватка была жестокой и кровавой. Мы с боем продвигались по дому, зачищая комнату за комнатой. Мои гвардейцы, хоть и уступали противнику в числе, были лучше подготовлены. Бойцы Иваново тоже оказывали упорное сопротивление. Но, в итоге, все они были либо убиты, либо взяты в плен. «Всем сдаться!» – орал Скала, размахивая своим огромным автоматом. «Сопротивление бесполезно. Мы согнали всех пленных в одну из комнат, связали им руки и ноги, чтобы не рыпались». Скала, оглядывая группу людей в черных комбинезонах, вдруг нахмурился. «Мне кажется, или я кого-то из вас знаю». Он подошел ближе, вглядываясь в лица пленных. «Да, точно. Вон тот», он указал на одного мужчину. «Он раньше служил у меня под началом твоего деда». «И вон тот», он указал на другого. «Тоже. Писакрев, сволочь ты старая, ты же был комбатом, я сам тебя продвинул. А я все думал, куда они делись, ведь многие наши ребята остались в Лихтенштейне, после того как один я ударная армия покинула княжество». «Ясно. Значит, твои же бывшие бойцы решили повоевать на стороне герцога Иваново? Интересно». «Да что тут интересного?» — хмыкнул Скала. «Жалование, видимо, хорошие». «Скорее всего», — кивнул я. «Дядь Кирь, займись ими, пожалуйста». Скала кивнул и, достав из кармана складный нож, подошел к пленным. «Ну что, господа», — сказал он с усмешкой. «Поболтаем, вавилонские уже не те», — ответил один из пленных, с вызовом глядя на него. «Вам все равно конец. Сейчас приедут наши, и всех вас порешают». В этот момент раздался сигнал от одного из големов-разведчиков. «Я понял, что к нам действительно приближается колонна бронетехники». Но они, не доезжая до имения, резко остановились. Прошло несколько минут тревожного ожидания. Я уже начал терять терпение, как вдруг големы-разведчики передали мне новую информацию. В этот раз бронетехника Иванова разворачивалась и направлялась не к нам, а к моей новой старой усадьбе. Я, сжав кулаки, почувствовал, как на меня накатывает волна ледяной ярости. «Дядь Кирь», — сказал я, — «план меняется. Наступаем в обратном направлении».
«В смысле?» — непонимающе спросил Скала.
«Наша усадьба под атакой», — коротко пояснил я.
«Твою мать!»
— выругался Скала и, не теряя времени, отдал приказ своим людям, которые тут же бросились к выходу. Мы выскочили из дома и побежали по узкой тропинке, ведущей к моей усадьбе, где остались Анастасия, Фредерик и несколько моих бойцов.
«Теодор», — хмыкнул Скала, догоняя меня, — «ты, блин, охренительный полководец и тактик, я тебе скажу».
«Сам в шоке», — буркнул я в ответ.
«На самом деле, расстояние между усадьбами не такое уж и большое.
Раньше, в моем прошлом мире, я мог бы легко дотянуться и поломать всех дистанционно, а тут забылся. Ведь я уже не всемогущий архитектор, каким был раньше.
Ну что ж, бывает и на старуху проруха.
Что-то я немного расслабился.
Когда мы добежали до ворот усадьбы, то увидели, что бой уже идет полным ходом. Они уже прорвались внутрь.
Скала выругался и бросился в атаку, активировав свой дар.
Я не стал отставать от него, но, когда мы ворвались внутрь дома, я замер, с удивлением глядя на происходящее.
Фредерик, словно вихрь, кружился по гостиной, орудуя двумя огромными ножами для разделки мяса.
Его обычно спокойное лицо сейчас было искажено гримасой ярости, а движения, быстрые и точные, будто он годами готовился к этому моменту.
Он ловко уворачивался от пуль, отражал удары мечей, словно заправский фехтовальщик.
Анастасия, активировав свой дар, устроила настоящий хаос.
Кирпичи и складки камина, под воздействием ее магии, взмывали в воздух и с грохотом обрушивались на головы противников.
Каменный пол под их ногами ходил ходуном, заставляя падать.
И даже садовые гномы, словно ожив, летели в головы нападавших, раскидывая их по сторонам.
«Теодор, Скала», с трудом сдерживая смех, подошел ко мне.
«Кажется, ты зря переживал. Тут и без нас все под контролем».
Через несколько минут все было кончено.
Я обнял Настю, которая бросилась ко мне.
Фредерик, стоя на пороге дома с двумя окровавленными ножами, с легкой улыбкой оглядывая гостиную, усыпанную телами.
«Извините, господин», — сказал он, вытирая клинки тряпкой.
«Тут небольшой беспорядок, но я все уберу, не волнуйтесь».
«Слушай», — Скала внимательно посмотрел на него,
— «а я думаю, откуда мне твоя морда знакома?
Сейчас, когда я увидел твой стиль, ты не с ночных волков случайно?
Что за волки?»
Тут же навострил уши я.
Скала улыбнулся.
«Элитное имперское подразделение. Очень, сука, секретное и эффективное.
И вам здравствуйте, полковник», с улыбкой ответил Фредерик.
«А я все думал, когда вы меня узнаете».
Мы быстро допросили пленных.
«Какого черта вы сунулись сюда такой мелкой группой?» — спросил Скала, буравя пристальным взглядом одного из бойцов.
Тот, испуганно глядя на него, пробормотал:
«Нам сказали, что здесь только девушка и несколько стариков,
и вы решили, что это будет легкая прогулка», — рассмеялся Скала.
«Нет», — боец замялся, — «нам сказали, что скоро подтянутся основные силы, что главный удар будет с другой стороны».
«С другой стороны?» — переспросил я.
«В смысле?»
И в этот момент раздался звук, похожий на рев огромных зверей.
Мы выглянули в окна и увидели, как над лесом, освещая его яркими фарами, появляются вертолеты.
И мы,
да-да,
бросились к подземному ходу, ведущему обратно в имение Иванова.
«Вот такой я классный тактик.
Я слишком стар для всего этого дерьма», — усмехнулся Скала, когда мы уже бежали по туннелю.
«Ой, да ладно, дядя Кирь, не прибедняйся», — отмахнулся, про себя отметив, что он даже не запыхался.
«А ведь, на самом деле, я едва успевал за ним.
Видимо, я был прав, и нам не стоило так быстро уничтожать Иванова».
Судя по всему, его начальник службы безопасности оказался на редкость толковым человеком, и сейчас действовал куда более грамотно, нежели до этого сам Иванов.
Когда мы добежали до имения, то увидели, как над домом кружат три вертолета черного цвета.
Из открытых люков сыпались люди в форме, десантура Иванова, приземляясь на крышу и во двор.
«Ну что, начнем?» — крикнул Скала, вскидывая автомат.
Мы открыли огонь.
Пули засвистели, гранаты начали взрываться.
Десантники, потеряв несколько человек, залегли, открыв ответный огонь.
«Вон их командир!» — крикнул Борис, указывая на мужчину в черном плаще, который выскочил из одного из вертолетов.
«Достану его!»
Он, не теряя времени, прицелился и выстрелил.
Но пуля, словно по волшебству, изменила свою траекторию и пролетела мимо. «Маг воздуха», — подумал я, — «или металла, ладно, сейчас разберемся». Я, активировав свой дар, бросился вперед, призывая за собой железяку и глиняную башку, которые с яростным ревом врезались в ряды противника, круша всех подряд на своем пути. Я пробивался через толпу бойцов, уворачиваясь от пулей магических атак. Мой дар, хоть и был сейчас не таким сильным, как в прошлом мире, но все равно позволял мне легко перемещаться, защищаясь от ударов. В этот момент я увидел Павла, сына Иванова, который, с окровавленным лицом, отчаянно отбивался от моих гвардейцев. Он хоть и был придурком, но явно не трусом. Надо бы его грохнуть. Я поднял в воздух огромный булыжник, сформировал из него каменное копье, собираясь обрушить на Павла, но тут, сначала раздался громкий свист, а затем, оглушительный грохот, от которого задрожала земля. С неба, словно гигантский метеорит, упал огромный снаряд, разметав в щепки батарею ПВО, установленную далеко на утесе. Во все стороны полетели обломки скал. «Твою мать!» — выругался скала. «Походу, это прусские технологии». Притащили свой молот Тора. Все, словно по команде, замерли, с недоумением глядя на поднимающийся в небо столб черного дыма. И тут у всех, включая меня, зазвонили телефоны. Кто-то поднял трубку, и в наступившей на мгновение тишине по громкой связи послышался повелительный голос. «Внимание, всем родом! В связи с нападением на княжество Лихтенштейн, немедленно прекратить родовые войны и объединить свои силы для отражения внешней угрозы». Глава 2. Министерство обороны Российской империи. Город Петербург, Российская империя. Густой сигарный дым висел над массивным дубовым столом, за которым сидел герцог Александр Петрович Потемкин, министр обороны Российской империи. Помассировав виски, он устало оглядел собравшихся. Лица советников и помощников выражали растерянность и тревогу. Перед ними на столе громоздилась гора папок с грифом «Совершенно секретно», но ни один документ не давал ответа на главный вопрос. «И что вы хотите мне этим сказать?» С тяжелым вздохом спросил Потемкин, окидывая взглядом представленные документы. «Какого черта там происходит?» Разведка докладывала об обстановке в Лихтенштейне, крошечном княжестве, затерянном на карте Европы, но являющемся частью Российской империи. Новости приходили оттуда, одна хуже другой. «Ваша светлость», — начал свой доклад Николай Алексеевич Керенский, начальник службы безопасности империи. «Сегодня утром произошел обстрел Лихтенштейна со стороны Австро-Венгрии, без объявления войны. Они не объявляют войну Российской империи, вообще молчат. Считают, что это, мол, их внутреннее дело с князем Лихтенштейнским. Причиной назвали, он замялся, пробежавшись глазами по документам, неотданный долг за поставки вина. Якобы Роберт Бабшильд не поставил подпись на соответствующих документах и присвоил себе несколько вагонов элитного австрийского вина». Потемкин раздраженно махнул рукой, отчего стопка бумаг, лежавшая перед ним, съехала на край стола и, словно водопад, рухнула на пол. «Что за бред?» – прорычал он. «И это причина для войны. За что купил, за то продал», – развел руками Керенский, невозмутимо глядя на него. «Факт остается фактом. Австро-венгерские войска стоят около наших границ, не нападают, но никого не пускают. Пока массированных нападений нет, обстреливают лишь наши пограничные заставы, уничтожают станции ПВО, разбомбили аэродром в районе Вадуца. Потери среди личного состава пока уточняются, но пока никто никуда не входит». «Что с князем Лихтенштейнским?» – спросил один из советников, мужчина в пенсне. «Он пытается как-то урегулировать конфликт?» Керенский лишь усмехнулся. «Этот гнилой аристократишка сейчас заперся в своем дворце-бункере и даже не отвечает на наши звонки», — ответил он. «Похоже, он надеется, что империя защитит его, а сам он останется непричастным». «И что, по-твоему, мы должны сделать?» — спросил Потемкин. «Просто отдать им Лихтенштейн?» «Нет, конечно», — покачал головой Керенский. «Лихтенштейн — это часть нашей империи, и мы должны его защищать». В этот момент дверь в кабинет распахнулась, и внутрь вошел молодой человек в парадном мундире, который быстро окинул взглядом присутствующих и, выпрямившись по стойке смирно, громко и четко произнес: «Господа, его императорское величество, государь-император и самодержец всероссийский Николай Александрович». Все присутствующие немедленно поднялись со своих мест, поворачиваясь к вошедшему. Через несколько секунд в кабинет вошел император Николай Александрович. Он был молод, ему едва исполнилось 25 лет, но в его осанке, взгляде, в каждом жесте чувствовалась та сила и уверенность, которые были присущи только истинным правителям. Согласно этикету, все присутствующие низко поклонились, а герцог Потемкин, как старший по званию и должности, выступил вперед и произнес: «Ваше императорское величество». Император махнул рукой, заставляя того замолчать, и прошел к своему месту во главе стола. Все остальные оставались стоять, ожидая разрешения сесть. «Вольно, господа», — сказал Николай Александрович, и только после этого присутствующие заняли свои места. «Я хотел бы поприсутствовать на вашем военном совете. Итак, что вы тут решили?» Потемкин, немного смутившись, кашлянул. «Ваше императорское величество», — начал он, — «как вы знаете, сегодня утром Австро-Венгрия начала обстрел Лихтенштейна». Он кратко доложил императору ситуацию, перечислил все имеющиеся факты, озвучил свое мнение, что нужно защищать Лихтенштейн, несмотря ни на что. Николай Александрович внимательно выслушал его и кивнул. «Все верно», — сказал он, — «Лихтенштейн — это наша земля, и мы не должны ее отдавать». Но он сделал паузу. «У меня есть информация, которая, как мне кажется, может пролить свет на сегодняшние события». Он повернулся к Керенскому. «Николай Алексеевич», — спросил он, — «то, что ты мне говорил утром, эти данные подтвердились?» Керенский, бросив на Потемкина быстрый взгляд, в котором читался легкий оттенок соперничества, кивнул. «Да, ваше императорское величество». По политическим каналам пришло сообщение, что Пруссия и Польша устраивают военные учения около нашей границы. Прямых угроз нет, но они дали понять, что наше вторжение на территорию Австро-Венгрии будет расцениваться как агрессия. «Это устаревшая информация», — отмахнулся император, прерывая его. «Странно, что мой начальник службы безопасности не всем владеет. Османская империя перекрыла Босфор и заперла наши корабли в Черном море. Они объявили, что, в связи с внутренней напряженностью, временно приостанавливают допуск чужих судов. Одновременно на Кавказ подтягиваются их войска. Я предполагаю, что это сговор, и все действуют заодно». Он снова повернулся к Потемкину. «Александр Петрович», — спросил император, — «как вы думаете, хватит ли у нас сил на войну, даже не на 3, а на 4 фронта?» Министр обороны, замявшись, лишь развел руками. «Не готов я вам сейчас ответить, ваше императорское величество, а вы должны быть готовы», — холодно произнес император. «Творится черт знает что, у меня забирают земли. Да, вы хорошо служили моему батюшке, но сейчас у меня есть вопросы к вашей компетентности. Если в ближайшее время не будет представлен план действий, я буду вынужден найти кого-то другого на ваше место». И, развернувшись, император Николай Александрович гордой походкой вышел из кабинета, оставив всех в напряженном молчании. «Твою мать!» – прошептал министр обороны Потемкин, тяжело опускаясь в кресло. «Дело дрянь. Что ж, господа хорошие, похоже, у нас нет времени на раздумья. Нужно действовать. И действовать очень быстро. Ведь никто не хочет лишиться своего места, верно?» Он обвел взглядом взволнованных советников, которые молча переглядывались между собой. И только начальник службы безопасности Керенский с легкой усмешкой неотрывно смотрел в его сторону. «Может, я еще успею», — подумал я про себя, глядя на Павла, сына герцога Иванова. Я сконцентрировал свою силу и запустил в него огромное каменное копье. Но два одаренных, стоящие рядом с Павлом, среагировали мгновенно. Они успели соткать защитные заклинания, создав перед ним мощный энергетический барьер. Копье, ударившись о него, разлетелось на мелкие осколки, которые градом брызнули в разные стороны. «Теодор, при всем уважении, но остановись», — скала, тяжело вздохнув, положил мне руку на плечо. Я почувствовал силу его хватки, которая будто встряхнула меня, возвращая к реальности. Понятно, что он это заслужил, и месть местью. Да что там говорить, я бы и сам ему шею свернул, будь моя воля. Но есть вещи поважнее, законы государства, в котором мы живем. Поверь, эта система отработана веками. Если у страны появляется внешний враг, все внутренние дрязги должны мгновенно прекратиться. «Я в курсе», — хмыкнул я. «Но этот идиот...» «Да, идиот», — согласился скала. «Но сейчас не время и не место разбираться с ним. Ты же аристократ, должен знать. Если нарушим этот закон, нас даже не посадят, а вообще ликвидируют. Военное время, жесткие законы, и плевать народ, деньги и влияние. И тут в меня, со свистом, полетел огненный шар. «Сдохни, Вавилонский!» — заорал Павел, а его лицо было искажено яростью. Я, не теряя времени, создал перед собой земляную преграду. Огненный шар, ударившись о нее, разлетелся снопом искр. «Дядя Кирь, ты же видишь, этот придурок сам напал. Я могу защищаться?» Скала покачал головой. «Нет», — ответил он и рявкнул. «Павел Сергеевич, а вы, случаем, не страдаете нарушением слуха? Вы не слышали сообщения? Еще один агрессивный акт в нашу сторону, и вам конец. Уведомлю генерала Васильева, начальника штаба Европейского округа». Я увидел, что одаренные, стоящие рядом с Павлом, тоже начали его успокаивать, пытаясь объяснить, что сейчас лучше всего прекратить бой. Наконец Павел, с трудом сдерживая ярость, все-таки согласился поговорить. «Убирайтесь из моего имения», — сказал я, глядя на него с нескрываемым презрением. «С какой стати?» — огрызнулся он. «Ну вот так просто», — пожал я плечами. «Было ваше, стало наше. Войны же запрещены. Значит, и захват будет считаться недействительным», — попробовал возразить Павел. «Запрещены? Так я все захватил еще до того, как пришло сообщение. Это еще нужно доказать». Павел с вызовом посмотрел на меня. «Нужно было засвидетельствовать в дворянском собрании. У тебя не было времени на это. Ошибаешься, все уже сделано», — сказал я и, достав смартфон, показал ему фотографии, сделанные моими гвардейцами во время захвата и уже отправленные моему адвокату. «Мои люди все задокументировали. Смотри, вот видео, где мы спускаем ваш флаг, а вот, где поднимаем наш». Я указал на флагшток, на котором, развиваясь на ветру, гордо красовался флаг рода Вавилонских. «Я этого так не оставлю», — заревел Павел. «Мне плевать на эти никчемные ограничения. Тебе все равно конец». «Ну», — пожал плечами я. «Как заметил мой начальник гвардии, если тебе плевать, придется тебя ликвидировать. Но заниматься этим будем уже не мы, а представители закона в княжестве. Ты трус, Вавилонский», — прошипел Павел, с ненавистью глядя на меня. «Ты боишься, раз прикрываешься формальностями». Его слова вывели меня из себя. Я почувствовал, как на меня накатывает волна ледяной ярости. Моя аура силы, которую я больше не сдерживал, обрушилась на него, словно цунами. Павел пошатнулся, сделал шаг назад, его лицо исказилось гримасой ужаса. Он, видимо, впервые столкнулся с такой мощью. «Давай, здесь и сейчас», — крикнул я. «Дуэль до смерти». Начальник службы безопасности Ивановых резко схватил Павла за руку и оттащил его в сторону. «Павел Сергеевич, вы, последний наследник рода Ивановых, вся надежда на вас, поймите же, что сейчас неразумно действовать сгоряча». Павел, тяжело дыша, посмотрел на него, а затем на меня. «Ладно, Вавилонский», — сказал он, — «но запомни, я этого так не оставлю». «Ну не оставишь», — я с презрительной усмешкой пожал плечами, «и что?» Павел, скрипнув зубами, не ответил. Он, в сопровождении своих людей, пошел к вертолету, который уже запустил двигатели. «Мы еще встретимся», — крикнул он, когда вертолет уже начал подниматься в воздух. Я махнул рукой, проводил его взглядом и, развернувшись, обратился к своим людям. «Все, бой окончен. Начинаем наводить порядок. Скоро придет госпожа Анастасия, чтобы полюбоваться нашим родовым имением, а тут такой бардак». После того, рассмеялся Скала, что Настя сделала с нападавшими, не думаю, что у нее будут проблемы с восприятием этих ГХМ беспорядков. Когда Анастасия вошла в гостиную, я улыбнулся и, обнимая ее, сказал: «Вот, дорогая, это мое родовое гнездо, о котором я тебе рассказывал. Теодор, когда ты в ресторане так дерзко отвечал герцогу, она с улыбкой посмотрела на меня, я думала, что у тебя внезапное помутнение ума случилось. Но ты все больше и больше удивляешь меня», — она покачала головой. «Ты сказал, что скоро отожмешь это имение, но, чтобы настолько скоро, я не ожидала. У меня много скрытых талантов», — с улыбкой ответил я. «Пойдем, проведу тебе экскурсию». Я показал ей парк, оранжерею, конюшни. Затем мы побродили по этажам дома, осматривая комнаты. Я рассказал ей об истории этого дома и о том, как здесь жил мой дед. Когда мы поднялись на второй этаж, я указал на комнату, где в стене зияла огромная дыра, а вот здесь была главная спальня. К сожалению, полностью восстановить ее не получится. Зато это будет отличная практика для тебя. Ты сможешь восстановить пол и стены по памяти камня. А вот мебель и кровать, к сожалению, не получится, — потому что они деревянные. Неужели ты думаешь, Анастасия, с хитрой улыбкой глядя на меня, покачала головой, что я хотела бы спать на кровати, где спал кто-то, кроме нас? Я, невольно зацепившись за последнее слово, резко остановился. Нас, окрестности Вадуца, царское село. Ночь накрыла окрестности Вадуца своим бархатным покрывалом, скрывая под покровом тьмы разворачивающиеся действия. Харитон, напряженный, как натянутая струна, наблюдал за усадьбой, которая проступала сквозь густую листву. «Что происходит?» – прошептал он, не веря своим глазам. Вавилонский захватил имение Ивановых, лес, стоявший рядом, молчал. Его лицо, частично скрытое под капюшоном, оставалось невозмутимым и спокойным. Он прикрыл глаза, словно прислушиваясь к чему-то, недоступному слуху обычного человека. Затем резко вздрогнул, открывая глаза, которые в этот момент сверкнули зловещим сиянием. «Получается, так», — сказал он, и голос его прозвучал хрипло, словно скрежет металла о камень. «Тень, которую я послал внутрь, кто-то только что убил, и сделал это слишком умело». Харитон, услышав это, недоверчиво фыркнул. «Что?» — великий лес засомневался в своей силе, — произнес он с издевкой. Лес расправил плечи и гордо вскинул голову. «Ты даже не представляешь, на что я способен. То, что ты видел, лишь малая часть моего могущества. Если я захочу, то...» Он сделал паузу, и воздух вокруг него начал мерцать, словно марево, а затем вокруг него вспыхнула аура темной энергии, которая змеилась и переливалась, как живое существо, вызывая у Харитона невольную дрожь. «Я могу сокрушить этот мир, обратить его в прах, и из этого праха создать новый, где будут править только тени. Но сейчас у нас разведка, его аура силы погасла так же быстро, как и появилась, и нам нужно просто не накосячить». Харитон, смерив Лиаса опасливым взглядом, кивнул. Он недолюбливал Лиаса и его теней, но сейчас им нужно действовать сообща. «Слушай, а давай, может, все-таки грохнем их?» – предложил он, нетерпеливо потирая руки. «Они все тут, в одном месте. Я сам люблю убивать», – с усмешкой прошелестел Лиас. «И мои тени голодные, но сейчас у нас еще одни гости». Он кивнул в сторону дороги, по которой, освещая себе путь фарами, к усадьбе подъезжали машины. Из них выскочила целая куча бойцов и скрылась за воротами. «Вавилонский?» — с надеждой спросил Харитон, пытаясь разглядеть в темноте состав машин. «Нет, это не он, Лиас», — прищурившись, отрицательно покачал головой. «Но, возможно, те, кто сможет нам помочь». Они наблюдали, как машины, одна за другой, въезжают на территорию усадьбы. «Ну нифига себе!» — воскликнул Харитон, когда в одном из окон дома увидел Анастасию, и еще сильнее прижал бинокль к глазам. «Вон она, моя королева! Погнали, пока Вавилонского нет, мы ее оттуда вытащим!» Он уже хотел было броситься к воротам, но Лиас, словно огромный паук, схватил его за руку своей цепкой рукой, останавливая. «Стой, мы сейчас никуда не пойдем!» — холодно произнес он, и в его голосе прозвучали стальные нотки. «Убери свои грязные руки». Харитон попытался вырваться, его глаза загорелись огнем. Вокруг него вспыхнуло огненное облако ауры, отбрасывая золотистое сияние. «Слушай, сынок», — Лиас, не обращая внимания на его ярость, сжал руку еще сильнее, его холодные пальцы, словно тиски, впились в плоть. «Ты считаешь себя сильным, и это так, но наши планы гораздо сложнее, чем ты можешь себе представить. Из-за одной девки, на которую ты положил глаз, может рухнуть все. Посмотри на свою сучку внимательно. Ты уверен, что хочешь с ней драться?» Харитон, с трудом сдерживая ярость, перевел взгляд на усадьбу. Сначала он ничего не понял, но затем, какого черта там происходит? В этот момент раздался грохот, и беседка перед домом, выложенная из массивных каменных блоков, обрушилась, словно ее ударили огромным молотом. Из клубов пыли полетели обломки камней, направляемые невидимой силой. Анастасия, стоя в одном из окон, словно древняя богиня, управляла стихиями. Ее руки, будто дирижируя оркестром, порхали в воздухе, и земля под ногами противников расступалась, каменные глыбы взмывали в воздух, стальные швеллеры, будто живые, пронзали врагов насквозь. «Подожди», — прошептал Харитон, не веря своим глазам. «Я понять не могу. Она была магом камня, но откуда эта летающая арматура? Она же не должна уметь». «Поздравляю», — усмехнулся Лиас, — «твоя потенциальная невеста – маг земли. Это подтверждает, что Вавилонский ее чему-то научил». Его глаза, обычно пустые и бесцветные, вдруг заблестели. «Теперь и мне тоже захотелось с ней поговорить», — произнес он, глядя на Анастасию. «Возможно, я соглашусь на твое предложение, и мы сейчас заберем ее оттуда. Только мне нужно немного подготовиться». Он снова прикрыл глаза, и вокруг него, словно туман, начали собираться тени, собираясь в уродливые формы. Тем временем Харитон заметил во дворе и дворецкого Анастасии, Фредерика. Он был одет в привычный костюм, но вот его движения стали совсем необычными, они были быстрыми, плавными, точными, как у настоящего ассасина. В его руках сверкали два огромных мясницких ножа. Дворецкий, будто метеор, скользил по двору, оставляя за собой кровавые следы. Каждый его удар, каждый взмах ножа был смертелен. Он действовал быстро, бесшумно и чертовски эффективно. «Стоп, опоздали», — внезапно сказал Лиас, резко открывая глаза. Тени позади него тут же зашипели и бесследно исчезли. Харитон, недоумевая, повернул голову в сторону усадьбы и увидел, как туда подбегает Теодор Вавилонский в сопровождении своих гвардейцев. «Против двух магов земли мы сейчас не потянем», — покачал головой Лиас. «Да и это не наши методы, открытые противостояния. Разделяй и властвуй. Не переживай, мы выловим их поодиночке, когда придет время. Но женщина, моя...» Харитон сжал кулаки, недовольный, что опять упускает добычу. «Да ради бога», — отмахнулся Лиас, его губы расплылись в холодной улыбке. «Мне что мужчина, что женщина, абсолютно все равно. Мне важны души», — пояснил он, и в его голосе прозвучали нотки безумия, а не ваши физические оболочки. Харитон, глядя в бесцветные, холодные глаза Лиаса, понял, что перед ним стоит уже не человек, и ему стало не по себе. Глава 3. Война, войной, но, как говорится, самое интересное, это разбор трофеев и полетов, то есть, того, что ты натворил. А натворили мы, и правда, немало. Если бы дед здесь был и увидел, во что превратилось его родовое имение, то он, наверное, словил бы инфаркт. Я оглядел гостиную, где еще совсем недавно шла кровавая битва. Теперь здесь царил относительный порядок. Мои гвардейцы уже успели убрать трупы, поснимали снаряжение, забрали оружие и прочие трофеи. Но все равно все вокруг напоминало последствия недавнего противостояния, выбитые окна, где-то проломленные стены, обвалившиеся потолки. Дядь Кирь, обратился я к скале, который как раз с энтузиазмом осматривал коллекцию оружия, что когда-то принадлежало герцогу Иванову. В его руках сейчас красовался здоровенный, причудливо изогнутый кинжал с черной рукоятью, украшенный рубинами. «Как думаешь, хватил бы деда инфаркт, если бы он увидел, что мы тут натворили?» Скала, не отрываясь от осмотра, лишь усмехнулся, аккуратно проводя пальцем по лезвию кинжала, проверяя его остроту. «Я так не думаю, Теодор», — наконец ответил он, откладывая кинжал в сторону и поднимая с пола оброненный кем-то из бойцов боевой топор. «Владимир Григорьевич был человеком боевым, и не такое видел. Я тебе скажу даже больше. Эта усадьба при твоем деде, как минимум, два раза видела нечто подобное. В первый раз, когда мы отбивали ее у прусских диверсантов, которые решили взорвать главный арсенал, расположенный в подвалах. А второй раз, когда какой-то ушлый аристократ, маг иллюзий, решил захватить ее, используя артефактную магию. Но Владимир Григорьевич быстро разобрался с ним». Скала задумчиво покачал головой, а затем, с легкой усмешкой, добавил. «После этого случая он приказал установить повсюду артефакты, блокирующие магию иллюзий. Сказал, что не хочет больше видеть этих фокусников». «Хорошее решение», — кивнул я, прислушиваясь к его рассказу. «Скала, как всегда, был полон истории о моем деде, и каждый раз, когда он начинал говорить о нем, в его глазах появлялся особый блеск, уважение, восхищение, а еще тоска по тем временам, когда род Вавилонских был на вершине славы. В этот раз я не стал перебивать его, а просто слушал, наблюдая, как мои гвардейцы заканчивают уборку. По такому случаю у меня была идея на заднем дворе выкопать глубокую яму, но сейчас на это попросту не было времени. Поэтому все трупы, как и весь старый хлам, ненужный мусор и прочее, сносились в старое имение по подземным туннелям. К слову, в моем старом имении ни разу мусор не выносили, а все отходы, как бытовые, так и ГХМ, биологические, просто сваливались в колодец глубиной в очень глубокий, в общем, раз в 10 лет его просто нужно было утрамбовывать с помощью магии. «Интересно», — произнес я, оглядывая одну из комнат, в которой все было перевернуто вверх дном. «Этот дом я его уже почти не помню. Скала, стоявший рядом, усмехнулся. «Да просто он был совсем другой», — пояснил он. «Иванов здесь многое переделал. Вот здесь», — он кивнул на одну из стен, — висела огромная картина. Владимир Григорьевич в полный рост, во всем параде, с медалями, в мундире. А еще у него в руке был особый клинок, который выдают только лучшим из лучших, по личному распоряжению императора. «И где этот клинок сейчас?» — с интересом спросил я. «Хороший вопрос», — Скала задумался. «Когда твой дед умер, твои родители сказали, что похоронили его вместе с ним. Но я так не думаю. Скорее всего, они его продали», — он нахмурился, вспоминая этот момент. «Эта вещь стоила больших денег. И сколько именно?» — уточнил я. «За прошлые 100 лет таких клинков было выдано всего несколько десятков, все номерные. Меч Владимира Григорьевича имел номер 42», — ответил Скала. «И они не продавались. Ну, получается, ты ошибаешься, дядь Кирь», — усмехнулся я. «Мои родители решили иначе, а про себя подумал, что нужно будет проштудировать этот вопрос и, может, мне где-то удастся найти и вернуть этот меч. Хотя, честно говоря, в успехах этого мероприятия я очень сомневаюсь. Я еще раз осмотрел дом, вспоминая свое детство, но так и не смог восстановить в памяти всех деталей. Видимо, Иванов, и правда, тут весьма сильно все переделал, чтобы ничто не напоминало ему о вавилонских. Дядь Кирь, ты же понимаешь, что твоим гвардейцам сейчас придется поработать обычными рабочими», — сказал я, оглядывая разгромленные комнаты. «Да, понимаю», — кивнул Скала. «Без проблем, все равно мы уже в деле. Я бы вызвал сюда рабочих с фирмы», — задумчиво произнес я, «но боюсь, что они не справятся. Здесь нужно все делать деликатно. Все будет сделано, не волнуйся», — Скала хлопнул меня по плечу своей могучей рукой. «Не зря мы столько лет прослужили с твоим дедом. Извините, господа», — раздался позади нас спокойный голос Фредерика. «Я тут дворецкий, и это моя работа», — он сделал паузу и, гордо выпятив грудь, добавил. «Я справлюсь. Ты один?» — Скала, смерив его взглядом, удивленно приподнял бровь. «Не волнуйтесь, полковник, я все сделаю», — уверенно кивнул Фредерик. «Я привык работать быстро и качественно», — он лукаво улыбнулся. «А может, — предложил я, — ты вернешься к своей прежней работе, к убийствам, как там называлось это элитное подразделение, ночные волки?» «Нет-нет-нет, господин», — Фредерик отрицательно покачал головой. «Все это уже в прошлом. Сейчас я мирный дворецкий, ну практически мирный». «Хорошо», — я кивнул ему, — «тогда займись, пожалуйста. Я думаю, тебе помогут наши гвардейцы. Нужно собрать все ценные вещи, которые здесь остались. Картины, скульптуры, мебель и все, что может пригодиться для восстановления интерьера. А личные вещи Иванова», — я усмехнулся, — «я добавлю в будущую галерею поверженных врагов. Есть у меня такая задумка». «Галерею?» — Анастасия, которая все это время молча наблюдала за нами, с любопытством посмотрела на меня. «Да», — кивнул я, — «это будет коллекция оружия, доспехов и артефактов, которые принадлежали моим врагам». «А этих врагов много будет?» — спросила она, с улыбкой глядя на меня. «Думаю, что достаточно», — ответил я, вспоминая всех своих недавних недоброжелателей, которых накопилось уже приличное количество. «Мы еще несколько часов провели в имении, раздавая указания, координируя действия гвардейцев и помогая Фредерику. Я использовал свой дар, чтобы укрепить стены, восстановить пол, замаскировать следы недавнего боя. Когда все было готово, я устало опустился в кресло, которое когда-то принадлежало моему деду. В этот момент на меня нахлынули воспоминания. Я представил, как он сидел здесь, в этой комнате, читал книги, играл в шахматы, размышлял. «Ну вот, дед», — подумал я про себя, — «я выполнил свое обещание. Я вернул твое наследство, наше родовое гнездо. Ощущаю ли я себя от этого счастливее? Да, ощущаю. Архитекторы очень не любят, когда у них что-то отнимают, особенно что-то значимое, как эта усадьба. Поэтому от проделанной работы я сейчас чувствовал настоящее удовлетворение. Ведь я не просто вернул себе дом, я вернул часть своего рода. На самом деле, у меня были грандиозные планы на это имение. Я хотел полностью перестроить его, сделать еще более защищенным и неприступным. И все это, конечно же, я мог бы сделать уже в ближайшие дни, но сейчас на это просто не было времени. Ведь война в княжестве уже началась, и мне придется принимать в ней непосредственное участие. Я встал из кресла и огляделся по сторонам. «Ладно», — сказал я, обращаясь к Скале, — «собирай всех». «Выдвигаемся. Всех?» – переспросил он, с удивлением глядя на меня. «Всех, кроме тех, кто сейчас в лавке?» – кивнул я. «Борис», – обратился я к своему водителю, – «первым делом, закинь Анастасию и Фредерика в лавку. Они сегодня там ночуют». «Теодор», – возразил Скала, – «все-таки я бы кого-то оставил здесь, ведь мы только что вернули имение, и не хотелось бы его так просто потерять. Думаю, одного бойца будет достаточно», – кивнул я. «Одного человека?» – с удивлением переспросил Скала. «Да», – сказал я, и щелкнул пальцами. В этот момент из подвала, словно призраки, начали подниматься мои големы. Железяка и глиняная башка, как всегда, шли впереди, а за ними, словно небольшая армия, тянулись остальные, каменные болванчики, песчаные паучки, железные крабы. «Здесь 150. Думаю, хватит», — сказал я, с улыбкой наблюдая, как они выстраиваются в боевой порядок. Скала, глядя на них, не смог сдержать свою улыбку. «Да уж, Теодор», — произнес он, — «ты меня все больше и больше удивляешь. На самом деле, я создал их буквально за несколько часов, вдобавок к тем, что уцелели в ходе сражения. Они были одноразовыми и предназначались для того, чтобы отвоевать всего одну битву. Но, учитывая последние события, пришлось влить в них больше энергии, чтобы они смогли продержаться еще, как минимум, несколько дней на охране двух имений. Я, сделав глубокий вдох, вышел во двор. Энергии оставалось все меньше, но у меня еще хватило сил на то, чтобы с помощью магии помочь сгрузить трофейную бронетехнику в подземный гараж. А мои гвардейцы в это время, кто трупы выносил, кто с техникой возился, кто разбирал привезенные ящики с оружием и боеприпасами. «Готовы?» – спросил я, подходя к машине. Борис, Фредерик и Анастасия кивнули. «Желаю тебе удачи». Анастасия, с неподдельной тревогой глядя на меня, подошла ко мне и поцеловала в щеку. «И чтобы ты побыстрее вернулся ко мне». «Вернусь?» – кивнул я, улыбаясь. «Не переживай, это даже не обсуждается. Как я могу не вернуться, если мы еще должны разработать проект нашей будущей спальни?» — добавил я, подмигнув ей. «Не-не-не», — Анастасия погрозила мне пальчиком. Я даже, грешным делом, подумал, что перегнул палку. Мне-то показалось, что после слов о нашей кровати отношения между нами будут развиваться гораздо стремительнее. Но затем по лицу Анастасии пробежала легкая усмешка, и она заявила категоричным тоном: «Проект буду разрабатывать я, и только я». Я тяжело вздохнул. «Ох уж эти женщины», — подумал я про себя. «Страшнее архитектора может быть только женщина-архитектор, и пусть она не по титулу, но по диплому». Борис увез Анастасию и Фредерика в лавку, а я, оставшись со Скалой, пошел в переговорный пункт, который мои люди развернули прямо посреди гостиной дома. «Какой расклад, дядь Кирь?» – спросил я, глядя на карту, которая была развернута на столе. «Расклад такой: Австро-Венгрия ведет обстрел Лихтенштейна, на границе стягиваются войска, мелкие стычки уже идут, они, скорее всего, прощупывают почву». «И что?» – спросил я. «Много аристократов вписалось». «Не то, чтобы много», – Скала пожал плечами, «но все самые сладкие места уже заняты». «Самые сладкие?» – я рассмеялся. «Дай угадаю, там, где менее опасно». «Ну да», – кивнул Скала. «Смотри, есть три варианта, которые нам могут подойти». Он начал объяснять, перечисляя преимущества каждого из направлений. Но я, не дожидаясь, пока он закончит, указал пальцем на труднопроходимую горную местность, расположенную на границе с Австро-Венгрией. «Вот сюда», — сказал я. «Ты уверен?» — с удивлением спросил Скала. «Там идут самые кровопролитные бои. Австро-Венгрия заняла те горы и сейчас перекидывает по ним свои пешие войска. Там виконт Рогов. Они там с большими потерями отступают. Ты уверен, что нам нужно такое направление?» «Ну, конечно, уверен», — улыбнулся я. «Эти горы и станут одной большой безымянной могилой для наших противников». Я стоял на вершине огромной каменной башни, которую сам же и создал всего несколько минут назад, и с помощью старенького, но мощного армейского бинокля, внимательно осматривал поле боя, раскинувшееся передо мной. Скала, который, опасливо поглядывая вниз, стоял рядом, с нескрываемым любопытством наблюдал за моими действиями. «Я не понимаю», — покачал я головой, опуская бинокль, — «как они умудрились сюда пробраться? Даже специально пропустить такое количество людей было бы сложно. Не знаю, как это назвать — халатностью, подкупом или умышленным вредительством, но факт остается фактом, Австро-венгерские войска уже заняли часть княжества. Они, словно грибы после дождя, появились из ниоткуда, быстро и бесшумно заняв позиции на склонах гор. Наверное, кто-то их пропустил, предположил Скала, сжимая кулаки. Либо на границе кто-то продался, либо... Он не договорил, но я понял, о чем он подумал. Среди тех, кто должен был защищать княжество, были не только наши войска, но и гвардия местных родов. И кто знает, возможно, кто-то из них решил переметнуться на сторону противника. Эта мысль была неприятной, но не неожиданной. Уже давно ходят слухи, что многие аристократы Лихтенштейна, недовольные политикой империи, были готовы поддержать Австро-Венгрию. И теперь, когда война началась, их предательство стало очевидным. Но сейчас было не время для размышлений. Нужно действовать. И действовать очень быстро. В этот момент что-то просвистело в воздухе, и внизу, в основании башни, раздался оглушительный грохот. Скала вздрогнул, но я, не обращая внимания на взрыв, спокойно сказал: «Не переживай, дядя Кирь, она крепкая». Я еще раз поднял бинокль и внимательно осмотрел местность. «Ага, вижу», — пробормотал я, заметив на одном из склонов гор вражескую артиллерийскую установку. Я присел и прислонил руку к каменной поверхности башни, а затем сконцентрировался на своей силе. В следующее мгновение, прямо передо мной, начало формироваться тяжелое каменное копье, которое с каждым движением моих рук становилось все больше и больше. Каменное копье, послушно подчинившись моей воле, зависло на уровне моей груди. Я, используя свой дар, еще раз проверил цель, а затем, сделав несколько пассов руками, с силой оттолкнул его, словно баскетбольный мяч. Копье, со свистом рассекая воздух, взмыло вверх и, пролетев несколько километров, с грохотом рухнуло на вражескую пушку, разнося ее на мелкие осколки. Одну пушку уничтожил. С удовлетворением отметил я. Скала, не отрываясь, смотрел в бинокль, а затем, опустив его, покачал головой и сказал: «Удивительный ты человек, Теодор». «Ты так думаешь?» — усмехнулся я. «Не думаю, я уверен», — Скала кивнул. «Ты, наверное, не понимаешь, что только что сделал. Ведь противник уже успел окопаться и замаскировать свои огневые точки. Даже опытный разведчик, используя самую современную технику, не смог бы так быстро их обнаружить. А ты? Ты пришел сюда, воздвиг гигантскую непробиваемую башню, и за несколько минут уничтожил установку противника.